Глава 29. О том, что мужчина определяет свою женщину после первого поцелуя, а женщина своего мужчину до первого поцелуя, то есть, как ни верти, это они нас выбирают. Дальнейшие разборки наших героев происходили опять в той комнатке офисе, с которой, собственно, все и началось. Бритоголовые остались снаружи, Милавелла Ранюниель тоже предпочли внутрь не заходить, а Иван Кочуев как мог успокаивал безутешную еврейку, рыдающую на него прямо с плаката. Туда она возвращаться еще могла. — Ты какие-нибудь бумаги подписывала?
— Нет, что я таки совсем дура, все было подстроено.
— Ну, если это на устной договоренности, то можно попробовать как-то разобраться. Сейчас я вызову этого с оранжевыми глазами.
— Нет! Чё, и вы тоже уже совсем дурак? Они же заодно!
— Ладно, 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 не буду. Но должна же быть какая-то цель, ради чего тебя заперли в этот летающий образ. Кстати, а что будет, если я отдеру его от стены и скатаю в рулончик?
— Нет! Ой!
От неожиданности предложения рыдающая иудейка на миг заткнулась.
— Не надо меня никак отдирать, что вы такое по себе надумали? Утешьте меня тем, что оно все приснилось, и завтра мы снова куда-нибудь пойдем прямо под ручку. А еще я вся голодная, вот.
— Богов кормят молитвами и дымом от жертвоприношений, — припомнил казак, бросая тоскливый взгляд на одинокий Галил, скорбно стоящий в углу. Он верно ждал возвращения своей взбалмошной хозяйки и наверняка не верил, что теперь за ним будут ухаживать другие руки. Рукоять златоустовской шашки косилась в его сторону с явным родственным сочувствием, как оружие к оружию.
— А, кстати, чем там заняты твои бритоголовые?
— Так и мучаются, — не задумываясь, ответила еврейская богиня. — Ой, мама, сама не знаю, почему я так сказала, но это точно оно. Поправьте меня, если я начнем спотыкнусь. Они сидят рядочками на плацу, смотрят в небо и плачут, да?
Чубатый подъясаул недоверчиво выгнул бровь, но встал и выглянул наружу. Под черным куполом небес на ровном плацу неподвижно сидели адепты Девы Марии. Время от времени их лица освещали всполохи далекого адского зарева, и только в эти секунды были видны серебряные ручейки слез, сбегающие по их щекам.
«Ваня, это странно!» Словно продолжая говорить сама с собой, невнятно бормотала Рахиль. «Я чувствую их, каждого. Они только ночью ненадолго становятся сами собой. Они сейчас видят себя со стороны, свое детство, родной дом, маму, папу, друзей, первую любовь и себя сейчас. Они даже не плачут, это слезы просто текут из глаз без их воли и желания. Ваня, так им очень больно. Они знают, что завтра вновь станут безучастными зомби и боятся этого». Они ничему уже не верят, их ничем не спасти. Она погубила их души, а сама живет.
— Зачем же ей понадобилась ты? — осторожно подтолкнул умный молодой человек, и психологическая уловка сработала.
Все тем же ровным голосом, как будто бы пребывая в состоянии транса, его боевая подруга продолжила.
— Их сердца зовут ее с земли, они требуют ответа и объяснений. И какая-то частичка ее души была вынуждена вечно находиться с ними. Это мучило ее, пока она не нашла ту, что добровольно согласилась стать ее представителем в аду, стать живым богом. Я даже не поняла, как это произошло.
Иван Кочуев подошел к висящему плакату и нежно погладил по щеке плоское изображение Рахиль. Его возлюбленная еврейка скорбно хлюпнула носом, но могучим усилием воли загасило рвущееся наружу рыдание. Ее черно-белое, крупного газетного растра личико смотрело на казака с такой непередаваемой нежностью, что...
— Я тебя поцелую, —
твердо сказал он, и она счастливо кивнула. Но прежде чем непоправимое произошло, хотя, по сути, уж теперь-то чего им было терять, дверь распахнулась, и в маленькое помещение толпой ворвались два пожилых эльфийских молодожена и перепуганный белый конь с фиолетово мигающим глазом. На лицах всех троих крупным академическим шрифтом написано было, что наружу лучше не выходить. Наверное, в плане коня принцессы стоило сказать не на лице, а на морде, да? Но разве имеет такое уж принципиальное значение, на чем написано слово «опасность»? Главное — суть.
«Ой, так и вы, как всегда, опять не вовремя!» — сквозь зубы процедила ксерокопия дочери Сиона, а Миловеллар, не вдаваясь в объяснение, начал бодро баррикадировать входную дверь всем минимумом мебели, что находилось внутри. Кресло и пишущую машинку он допер довольно резво, с массивным столом возился дольше, но даже при своей редкой щуплости все равно управился за рекордное время. Сам казак в это действо не вмешивался, а лишь поднял вопросительный взгляд на принцессу Нюниэль. Та отсморкалась, дважды чихнула, поменяла грязный носовой платок на почти просохший и, разведя руками, объяснила:
«Началось! Стерва война!»
Думается, ей можно было верить. За дверью действительно раздавались возбужденные крики, громыхали выстрелы, слышались ругань и беготня.
«Рахиль!»
«Ну?»
«Баранки гну! Не увиливает ответа, как одноименная антилопа! С чего это там твои детишки так раздухарились?»
«Обычное дело!» На мгновение заглянув внутрь себя, просветила девушка. «После мук воспоминаний наступает время релаксации. Так и все они бегают по кругу с высунутыми языками, стреляют напропалую, демонстрируя, как их всех достал окружающий мир. Ча кого-нибудь застрелят или что-нибудь подожгут, и всех делов сразу успокоятся. Стоило волноваться».
«В самом деле», — принюхавшись, согласился дотошный подъясаул. «Да, кстати. Или не кстати. Неважно. Ты не забыла, что бумага хорошо горит?»
«Так и в чем прикол?» — сощурилась иудейка.
«Они у тебя нас поджигают!»
Газетный портрет ойкнул, тихо, практически про себя выматерился одними губами на иврите и на миг исчез. Через тот же миг, если вас устраивает такая неопределенная единица измерения времени, портрет ожил вновь.
«Ваня, тетя Нюня, дядя Миловеллар, так и не вижу причин для особой паники. Сейчас я туда вернусь, воспарю, отдаю приказов, и они у меня будут ходить всю ночь строем, как дрессированные мыши в противогазах.